Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Книга первая. О форме этой книги, как ее писать. Здесь я расскажу вам притчу о Балхарце и о его кляче. Итак, притча о Балхарце и о его кляче. Один балхарец нагрузил своего беднягу коня горшками, кувшинами, плошками и отправился по аулам торговать. В аварском ауле был в этот день праздник скачек. Горячие джигиты съехались сюда на своих еще более горячих конях. И джигиты были прославлены, и кони были прославлены. Джигиты были стройны и красивы, а их кони еще стройнее и красивее. Глаза у джигитов горели отвагой и азартом, глаза у коней горели огнем нетерпения. Наездники начали уже выстраиваться в ряд, как вдруг на площадь въехал мирный балхарец на своей кляче. Вид у балхарца был полусонный, а его лошадь, казалось, совсем засыпает на ходу. Молодые джигиты подняли балхарца на смех. «Эй, давай присоединяйся к нам! Давай мы и твою клячу запишем в скакуны! Почему бы и ей не потягаться с нашими скакунами? Давай скачи вместе с нами, а то некому будет подбирать за нами подковы». В ответ на все эти насмешки балхарец молча стал сгружать со своей лошадки горшки, кувшины и плошки. Спокойно он сложил товар в одну кучу, спокойно сел верхом на коня и занял место в ряду джигитов. Кони джигитов рыли копытами землю, вставали на дыбы, перебирая в воздухе передними ногами, тогда как лошадь балхарца дремала, понурив голову. И вот начались скачки. Как вихрь понеслись горячие кони. Поднялось облако пыли, и в этом-то облаке, в самом хвосте его, побежала и лошаденка балхарца. Закончился один круг скачек, потом другой, третий. Всем было заметно, как устают кони. На них появилась испарина, потом на них появилась пена. Она хлопьями падала в горячую пыль. Ноги у скакунов как будто все больше немели, быстрота замедлялась. Как не хлестали своих коней джигиты, как не били их в бока задниками сапог, ничто не могло заставить коней скакать быстрее. И только кляча балхарца скакала как прежде, не тише и не шибче. Она сначала догнала задних, потом сравнялась с передними, а потом, на последнем десятом круге, обошла и передних. На понурую шею балхарской клячи пришлось повязывать гордый призовой платок. Балхарец спокойно подвел свою лошадь к горшкам, погрузил их и поехал дальше. Еще чаще, нежели на скачках, подобные случаи бывают в литературе, из записной книжки. Стихи, которые писались легко, бывает трудно читать. Стихи, которые писались с трудом, бывает легко читать. Форма и содержание – это как одежда и человек. Если человек хороший, умный, благородный, почему бы ему не носить соответствующей одежды? Если у человека красивое лицо, почему бы ему не иметь и красивых мыслей? Очень часто женщины бывают красивы, но не умны. А если очень умны, то некрасивы. То же самое случается и с произведениями искусства. Но есть счастливые женщины, которые блещут и красотой, и умом. Тоже можно сказать и о книгах по-настоящему талантливых поэтов. Один маалиец сказал: «Как только человек, идущий к нам в аул, покажется на перевале, я сразу узнаю, хороший это или плохой человек». Один кубачинец сказал: «Золото и серебро сами по себе еще ничего не значат. Самые прекрасные кувшины делаются из обычной глины, так же, как прекрасный стих создают из простых слов, надпись на кувшине». Я прожил на свете больше 15 тысяч дней. Я исходил и изъездил по земле очень много дорог. Я повстречал на земле много тысяч людей.
Мои впечатления бесчисленны, как горные ручейки во время дождя или во время таяния снегов. Но как их соединить, чтобы вышла хорошая книга? Написать ее – все равно, что в долине проделать широкое и глубокое русло. Но это только половина задачи. Надо, чтобы все горные ручейки собрались и потекли по этому руслу. Как же мне это сделать? Но ведь нельзя думать больше о том, как писать стихи, вместо того, чтобы их писать. Хочу сказать, что у меня нет любимых литературных школ и течений. У меня есть любимые писатели, художники, мастера. Из записной книжки. В литературном институте на экзамене одного аварца спросили, какая разница между реализмом и романтизмом. Книг на эту тему аварец, должно быть, не читал, а отвечать было надо. Он подумал и так ответил профессору. Реализм – это когда орлом мы называем орла, а романтизм – это когда орлом называем петуха. Профессор рассмеялся и поставил моему земляку зачет. Что касается меня, то я с самого начала стараюсь называть коня конем, ишака ишаком, петуха петухом, а мужчину мужчиной. Из записной книжки. У прославленного Рабиндраната Тагора был брат, тоже писатель. Этот брат был последователем бенгальской школы в индийской литературе. Рабиндранат же сам был школой, сам был целым течением. И в этом состояла разница между братьями. В душе у Рабиндраната жила своя птица, не похожая на всех остальных, не существовавшая до него. Он выпустил ее на волю в искусство, и все увидели, что это птица Рабиндраната Тагора. Если же художник выпускает свою птицу на волю, а она смешивается со стаей других одинаковых, значит, он не художник. Значит, он выпускает не свою необыкновенную удивительную птицу, а обыкновенного воробья. И теперь уж никто не различает его воробья в стае других. Пусть симпатичных, но все-таки воробьев. У человека должен быть свой очаг, чтобы самому разводить огонь. Севший на чужого коня рано или поздно сойдет с него и отдаст хозяину. Не седлайте чужих мыслей, заведите себе свои. Литературу я осмеливаюсь сравнить с пандуром, а писателя со струнами, натянутыми на нем. У каждой струны свой голос, свое звучание, но вместе они создают аккорд. Аварскому пандуру полагается всего лишь две струны. Про моего отца говорили, что на пандур аварской литературы он натянул третью струну. И мне бы добиться своего, отличного от других звучания. И мне бы стать еще одной струной на нашем древнем аварском инструменте. Не хочу я уподобляться тем охотникам, которые купили лань на базаре, а дома говорят, что сами убили. Или бывает так. Пройдет слух, будто в одном ущелье один охотник застрелил огромного тура. И вот все охотники бегут скорее в это счастливое ущелье. А тем временем первый охотник в другом месте убивает большого медведя. Ватага охотников бросается туда, тогда как охотник-мастер в третьем ущелье выслеживает матерого барса. Кто же, спрашивается, настоящий охотник? Тот, кто ищет добычу сам, или те, кто бегает за ним следом? Такие не постыдятся вынуть добычу из чужого капкана. Они напоминают мне иных писателей. Нельзя поступать так, как поступил один мой знакомый. После того, как он познакомился с Корнеем Ивановичем Чуковским, он сделал вид, что не знает об Уталиба. Ручеек, добежавший до моря и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы и смешавшийся с этой великой голубизной, не должен забывать тот родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле, и весь тот каменистый, узкий, порожистый, извилистый путь, который пришлось преодолеть. Да, я горный ручей. Я люблю свой исток, свой родник, свое каменное русло. Я люблю те сумеречные ущелья, по которым протекает моя вода, те скалы, с которых она падает серебристыми водопадами, те тихие ровные места, где она собирается в глубину, отражая в себе окрестные горы, небо и звезды в небе. И снова течет, сначала медленно, потом все убыстряя бег. Но я не говорю, что мне хватило бы одних ущелий. Я теку, значит, у меня впереди цель. Я не только предчувствую, я вижу, я знаю беспредельную широту моря. Да не только я. Вернее, потому и я, что у всего Дагестана расширился видимый кругозор. За эти годы и десятилетия расширились не только границы наших кладбищ, но и границы наших представлений о жизни и о море. Я аварский поэт, но в своем сердце я чувствую гражданскую ответственность не только за Аваристан, не только за весь Дагестан, не только за всю страну, но и за всю планету. 20 век, нельзя жить иначе.
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.